То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие. До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение 3 лет. И в этом нет ничего удивительного и тем более зазорного. Ведь за 3 года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. «А где это сказано в уставе?» — спросил Гай, усмехаясь, чтобы подчиненный делал замечание своему начальнику. «Там сказано противоположное», — со вздохом признался Максим. «По-моему, это неверное. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях». «Это дома», — проникновенно сказал Гай. «Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно дашь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а?» «Ни в коем случае», — твердо сказал Гай. «Стрелять неправильно?» — изумился Максим. «Стрелять, как приказано», — строго сказал Гай. «За эти 10 минут, Мак, ты наговорил суток на 50 карцера, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «А если в бою?» «Что в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм», — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи!» — сообразил вдруг Гай. «Да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. А вот Максим этого не понимает, и даже не то, что не понимает. Понимать тут нечего, а просто не признают. Сколько раз уж так было. Берет самоочевидную вещь и отвергает ее, и никак его не убедишь, и даже наоборот, сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек, редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту осилил за 2 дня. Еще в 2 дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей. А ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана. Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. В ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывал Максима невеждой хуже дурака шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой. «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий давний научный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, 1 8-ых голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили. А потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи! Это же какая проблема была — уговорить его в легион. Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, недаром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, в алебастровых горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно. Если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше. Помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка, есть только хребет Зартак. А потом говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев на всю жизнь память отшибла. «Ты почему молчишь?» — спросил Максим. «Ты обо мне думаешь?» Гай отвел глаза. «Ты вот что!» — сказал он. «Я тебя только об одном прошу. В интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же». «Я стараюсь», — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил. «Трудно привыкнуть. У нас все это не так». «А как твоя рана?» — спросил Гай, чтобы сменить тему. «Мои раны заживают быстро», — рассеянно сказал Максим. «Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой. Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде, а ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим». Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал: «Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание, шестая рота!» И Гай только рявкнул: «Кандидат Сим, прекратить разговоры, марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все. Держись, как все. Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать». Через 3 минуты рота построилась. Уже стемнело. Над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривал каждого легионера. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к легионерам свое темное, почти черное лицо. «Легионеры!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал Гал, ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко: «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».